Попечение о заключенных всегда было одной из важнейших задач Русской Православной Церкви. В Нижегородской епархии в исправительных учреждениях сейчас действует 5 храмов. В церкви на территории женской исправительной колонии номер 2 в Автозаводском районе службы проводятся еженедельно. Раз в год литургию здесь совершает митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Недавно одна из заключенных колоний, Наталья Трухина, стала лауреатом первой степени Всероссийского конкурса православной живописи осужденных «Явление». Он проводится совместно с Федеральной службой исполнения наказаний. Иерей Алексей Калугин привез общине храма в честь Марии Египетской грамоту синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению. Также благодаря победе Натальи в этом конкурсе прихожане церкви получили ценный подарок.
Будет находиться здесь в храме. На соборные службы она будет износиться, в ней будут приготовляться святые дары. Это будет тоже нам являться напоминанием того, что нужно обязательно трудиться. И всегда тот, кто стучится, тому отверзается. А кто ищет, тот всегда находит.
Картина Натальи Трухиной «Мы не одиноки» была признана лучшей среди сотни других творческих работ, осужденных из России, Белоруссии и Казахстана. Изображенный на картине малыш с глубоким и чистым взглядом сразу же приковывает к себе внимание. Девушка признается, когда рисовала мальчика, думала о своих родных.
О своей дочери, о своем отце, о своей матери, которой нет же в живых. Ну, это мои самые близкие люди. И я о них думаю практически каждый день, да не практически, а каждый. Но когда есть потребность эту любовь реализовать каким-то образом, я могу написать что-то подобное. Конечно, такие картины пишутся, наверное, один раз в жизни. Ну, потому что в нее было вложено действительно много души. Что подтолкнуло? Наверное, отсутствие близости с родными. Это любовь, которую нет возможности реализовать в настоящий момент. Она накапливается и таким вот образом выливается вот в такое творчество. Я уже отслеживала за собой подобные вещи, когда я не могу выразить свою любовь никак, только таким образом. Вот и результат. Где-то месяц у меня ушел на то, чтобы написать эту картину.
В творческих конкурсах заключенные колонии участвуют регулярно, но добиться такого высокого результата удалось впервые. В этом исправительном учреждении есть все условия для творческого роста. Создавать произведения в разных техниках, используя профессиональные материалы, женщины могут в творческой студии. Она существует в колонии с 2015 года. Наталья Трухина – выпускница школы художественных ремесел. Она занимается здесь любимым и знакомым делом. Другие же заключенные именно в стенах исправительного учреждения могут открыть свой талант. Постоянно студию посещают больше сотни человек.
Для женщин это особенно важно. Когда свободное время у них появляется, они находятся здесь, работают здесь. Когда смотришь на работу, можно понять состояние души человека. Вот это важно. Когда вот начинали картины писать наши осужденные, я всегда говорю, что они у вас какие-то вот грустные, темные. Вот, знаете, а потом вот они становятся совершенно другие, жизнерадостные, яркие, наполненные яркими событиями. Вот во взгляде этого мальчика заложено все, наверное. Глубина мыслей, глубина человечности душевной.
Целую неделю празднуют Широкую Масленицу. Обычай этот древний, языческий. Можно даже сказать, что он входит в противоречие со смыслом этой недели для православных верующих, которые в это время всеми помыслами должны приготовляться к Великому Посту.
Праздник этот – это отголоски нашего языческого прошлого, с которым, в частности, патриарх Адриан очень серьезно боролся и называл этот праздник сатанинским и пытался это все искоренить. Дело было в 17 веке, но, к сожалению, несмотря на то, что уже христианство имело многовековую историю на Руси, у патриарха Адриана ничего не получилось. И Масленица по сей день жива, но ее, как и ряд других языческих праздников, Церковь православная адаптировала под православные обычаи. Что нужно знать о Масленице? Это языческий праздник, который был приурочен к дню торжествования, чествования бога Велеса. День его почитания был связан с весенним солнцеворотом, который по новому стилю приходился на 22 марта. И Масленица об ту пору дохристианскую и языческую, продолжалась в течение 2 недель, и в эти дни наши языческие предки предавались различного рода увеселениям. Все эти торжества, все эти увеселения с веками не утратились, а перекочевали в наши христианские традиции. И при Петре Первом и позже и кулачные бои, и различного рода, как это на Западе принято, карнавалы, корные вали, прощание с мясом. Вот этот вот самый период заговения на Великий пост в Италии, в Испании, в Мексике, в Бразилии, карнавал. Вот он и у нас здесь существует в форме проведения различных игр, развлечений. Но мы должны понимать, что как бы там оно ни было, церковь нас призывает в эти дни все-таки к воздержанию.
Разгульная масленичная неделя была важна для крестьян еще и потому, что это переломный момент зимы, когда весна для земледельца становилась ощутимо ближе.
Конечно же, связано у земледельца, у крестьянина все это с сельскохозяйственным циклом. И когда идет понимание из глубины веков, что ты, человек, можешь поучаствовать в том, что в природе все будет так, как положено, по порядку, по ладу, по ряду. И ты можешь помочь земле пробудиться, поэтому надо топать, надо играть урожай, чтобы у тебя был хороший, это нужно было кататься с гор.
В подготовке гуляний участвовала вся деревня. Старики следили, соблюдает ли молодежь традиции. Праздничные забавы не были исключительно детскими. Даже наоборот, главными участниками масленицы становились парни и девушки на выданье. Особо чествовали тех, кто недавно начал семейную жизнь. Несмотря на то, что вся неделя была мясопустной, стол накрывался с избытком, как ни в какие другие дни. И традиции приготовления и поедания блинов были не такими, как сегодня.
Ржаная мука или гречневая? Какого цвета будет блин? Коричневый. А тем более, если на закваске домашней, он толстый. Были и маленькие блины с блюдца, были и широкие, большие блины, сковородка, если очень широкая. И на просвет они тоже не просвечивают никак, не ажурные. Так что рецепты были разные. Начинки сыр, сыр это творог, сладкие тоже были, рыбка могла быть. Целую стопку нагружали обмазанную и резали где-то. И вот такими резами, как мы сейчас торт режем, вот такими дольками подавали.
Воскресенье – последний день разгульного праздника, проводы масленицы. Сегодня оно связано с сжиганием чучела. Но у наших предков были немного иные традиции.
Поджигали высокие костры и смотрели, если костер в нашей деревне выше горит, значит, у нас урожай лучше будет. Не обязательно антропоморфное чучело сжигали. Солому. Девки с парнями, они собирали солому, ставили вот так вот бревна колодечком, туда набивали солому, ее утрамбовывали, и при этом они делали полезное дело, готовились к масленице. В то же самое время они друг с другом там перемигивались, шуточки какие-то были, песенки пели какие-то, под гармонь все это делали или под балалайку. То есть полезное с приятным совмещали. Тепленки они назывались, такие костры. То есть не всегда у нас сжигали чучело.
Уже вечером в семьях домочадцы просили прощения друг у друга. Ведь последний день перед постом называют прощенным воскресеньем.
Прощенное воскресенье – это ничуть не праздник. Оно характеризует наше отношение к посту и согласуется с теми словами, которые Господь нам говорит в Евангелии. В этот самый день читается Евангелие, где Господь нас предупреждает о том, что если мы не будем прощать нашим должникам, то и Господь Бог, Отец наш Небесный, не простит нам согрешений наших. И это основополагающая позиция христианства. И когда мы подходим ко вратам поста, когда мы вступаем в дни Святой Четыридесятницы, мы внутренне настраиваем себя именно вот на этот процесс очищения от грехов. Мы хотим получить от Бога прощение. И вот здесь-то нас Церковь словами Спасителя нашего и приуготовляет к тому, как это прощение получить. А это значит простить всех остальных.
Завершится праздник, и наступит чистый понедельник. Первый день Великого Поста. Долго еще не будет веселья, катания на санях в упряжках из горок, веселых песен. Наступает совсем другая жизнь.
Масленица! Масленица, масленица, Семенова племянница, обманула, провела, нагуляться не дала. Через 7 недель будет светлый день, будем Пасху святить, будем яйца красить. Ура!
В Выксунской Иверской обители в день памяти ее основателя, преподобного Варнавы Гефсиманского, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил божественную литургию. Ему сослужили епископы Выксунский и Павловский Варнава, Городецкий и Ветлужский Августин, Лысковский и Лукояновский Силуан, Балахнинский Илья. На богослужение в престольный праздник молились сестры монастыря, прихожане обители, воспитанники и педагоги Выксунской военно-патриотической организации «Православные витязи».
Сегодня память великого столпа нашей Русской Православной Церкви, преподобного и богоносного от нашего Варнавы, Гефсиманского и Выксунского чертов. В житии его сказано, что являлся учеником преподобного Сергия. Преподобный Варнава – один из воинов Христовых, который не только 100 лет назад утешал и наставлял людей, а и сегодня нам помогает, утешает, благословляет и вразумляет.
Иверский монастырь, основанный в 1863 году, начинался с богадельни на 12 насельниц и быстро стал духовным оплотом Выксунского края. Привлекал паломников со всей России. Успенская больничная церковь, Иверский храм, Величественный Троицкий собор, Большая колокольня, белокаменные жилые и хозяйственные корпуса. Даже расположение всех построек символически напоминало небесный град Иерусалим. При монастыре были кирпичный завод, гостиница, пчельник, огород и скотный двор, золотошвейные, иконописные и портняжные мастерские. 500 насельниц успевали и молиться, и заниматься большим хозяйством и ремеслами. После революции монастырь не избежал печальной участи многих российских святынь. Он был разрушен. Но вот уже 25 лет восстанавливается. В сквере поставили памятник преподобному Варнаве. К 150-летнему юбилею обители руками местных школьников и городской общественности создано мозаичное панно с дореволюционным изображением монастырского комплекса. Большой Троицкий собор еще в лесах, но люди стремятся сюда на молитву, особенно в престольный праздник.
Когда приезжает такой сон архиереев везде, где престольные праздники, всегда собираются тысячи людей. И в этот момент вот эта вот благодать, единодушие настолько людей поднимает духом, что им надолго хватает вот этого заряда духовного. И они часто могут забыть про свои заболевания, могут забыть про свои искушения или, по крайней мере, спросить у Господа решение своих проблем. И такой сон архиереев, если служит, конечно, благодать Господня просто здесь великая.
Сам митрополит приезжает. Я решил прийти сюда. Я, часто хожу, на престольные праздники хожу. Бываю здесь тоже часто. Мне здесь тоже очень нравится. Здесь благодать. Монастырь есть монастырь. Все-таки это сила наша. Покровитель нас, владыка Варнава. И наш владыка Варнава тоже есть неводный. Благодать получаем здесь очень сильная.
Лет уже 20 веруют. Поднятие духовной жизни монастырей, храмов. Это все на моих глазах происходит. Изменения очень большие, конечно. То есть это меняется очень быстро. И слава Богу, что с Божьей помощью это все как бы происходит. Как же без храма-то? Это та же духовная больница. Если мы заболеваем, мы же идем лечиться в больницу. А здесь духовная. Мы все больные практически духовно. И это лечебница такая же духовная. Душа-то она крестьянка. Потребность уже души. Это дом. Потому что если вот не сходишь в храм, что-то на душе тягостное, душа болеет. И поэтому ты стараешься уже ходить постоянно. И желаю всем людям, чтобы приходили в храм, также лечили свои души.
Среди прихожан немало детей. Православные витязи были со своими преподавателями и родителями.
как жить без Бога сейчас? Я считаю, что это невозможно. Мы должны воспитать наших мальчиков настоящими мужчинами, а как это сделать без Бога, я не знаю. То есть только вместе с Богом живя православной жизнью, такой воцерковленной, поэтому мы детей с малолетства этому приучаем и видим уже свои плоды. У нас организация «Православные Витязи» состоит из одних мальчиков, у нас и преподаватели есть, естественно, и вот мы родители, помогаем, то есть мы работаем все вместе.
После праздничного богослужения владыка Георгий вместе с другими архиереями Нижегородской митрополии осмотрел классы и спортивные залы, где подростки занимаются физической подготовкой и основами военно-теоретических дисциплин. Подрастающие витязи, их педагоги и родители чтут православные традиции. Во многом благодаря таким людям возрождается большая и славная Иверская обитель.